Зараз нагадаю теми дня. Старшиня центру виборкаму Лідія Ярмошина на пресовій конференції виказала неурозуміння, чому в округової комісії трапило так мало представників опозиційних партій. У кримінальній справі, розпочатій після вибуху 4 липня, підозрюваних більш за півсотні чоловік. Слідчі, однак, відмовляються назвати докладну кількість затриманих, посилаючись на таємницю слідства. Камери ізолятору часового утримання переповнені. Сьогодні день солідарності з сім'ями білоруських зниклих і політв'язнями. Увечері у Менску, Солігорську, Городні, Мазири, Могильові, Лізі, Полоску і у Барановичах з'явилися розтяжки «Свободу політв'язням», а так само біло-червоно-білі стяги і плякати «Город наш». Вітебський правооборонця Павел Левінов арештований на 10 суток. Постанова об аресті була винесена ще 26 травня. Суд признав представника Хельсинського комітету винуватим у дробному хуліганстві. Ви слухаєте Радіо Свобода. Які зміни відбуваються у Росії після того, як Дмитрий Медведєв зайняв крісло президента цієї країни? Яких зміни у білорусько-російських дочиненнях можна чекати? Про гэта у экспертызе свабоды дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук і аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст гутараць з адным з кіраўнікоў расійскай службы радыё «Свабода» пісьменнікам Пятром Вайлем.
Ужо больш за месяц у Расіі новы прэзідэнт. Правда, яшчэ не зусім зразумела, хто сапраўды кіруе Расіі, але тым не менш адбылася змена каравулу. Ці відбуваються в цій сувязі ніякі зміни, про які можна говорити уже зараз?
Ну, ви пам'ятаєте, мабуть, що вопрос, який задавали всі западні журналісти, коли з'явився Путін, «Who is Mr. Putin?» Да? «Кто такой Mr. Putin?» Ну, і ніхто не знав, що відповідати. З некоторими основаннями, іншими, но теж так же увлеченно можна задавати вопрос, «Who is Mr. Medvedev?» Он теж непонятен. Хоча, якщо Путін в своїй закритості, он остается до сих пор закрытым человеком в очень большой степени, он следует своей профессиональной выучке сотрудника КГБ, то Медведев скорее общепринятой российской традиции и примеру Путина. Ну, например, они оба предпочитают появляться на публике без жен и детей, даже праздновал победу свою на выборах Медведев не в окружении семьи, что, в общем-то, немыслимо. Это совсем по-восточному получается. Когда российские журналисты так вот благодушно говорят, вот Медведев увлекался группой Deep Purple, но это все напоминает разговоры о том, что Андропов был любитель джаза, да? А чем, спрашивается, должен был увлекаться ленинградский юноша 80-е годы?
Песнярами.
Что? Да, или краснознаменным хором Александрова, но он и должен был слушать Deep Purple, правда ведь? А что еще? Вот другие есть показатели. Например, он где-то сказал, что его любимое чтение – «Большая советская энциклопедия». Вот об этом уже что-то можно говорить, из этого что-то строить. Значит, есть какая-то страсть к классификации, к порядку, к ясности изложения и четкости определения. Он, в конце концов, юрист. Ну и, понимаете, внешность. Вот это тоже очень важно. У него мягкие черты лица, у него приятная улыбка. Если естественное выражение лица Путина – это настороженность, то у Медведева скорее благожелательность. Как говорил Оскар Уайльд, только очень поверхностные люди не судят по внешности.
Петр, вы сгадали «Большую советскую энциклопедию». Юра, нагадайте мне, у «Большой советской энциклопедии» нема слова «Беларусь» или есть «БССР»?
Ну, махчима, махчима. Вот вы, Петр, сказали, значит, про эту энциклопедию, про любовь нового российского президента до парадку. Ну, вот я думаю, что у ягоным парадку, у списе его приоритетов Беларусь навряд ли на первом месте. Але тем не меньше, вот на якимсти, может, не апошнем месте она есть. И на ваш погляд, каких новых кроков, какого нового парадку у двухбоковых отношений можно чекать?
Я не думаю, что можно ждать каких-то радикальных изменений. Насколько можно понять и предвидеть на, по крайней мере, какое-то ближайшее будущее, внешнюю политикой России будет по-прежнему руководить Путин. Как он руководил в роли президента, так он будет в роли премьер-министра. А значит, никакого изменения курса в этом отношении, я думаю, не стоит ожидать.
Петр, ну, я, может быть, с другого боку задам то же самое питание. Все ж таки отношения помеж двумя державами, помеж лидерами двух держав, это не только отношения помеж великими экономиками, там, армиями, але это и отношения персональные помеж людьми. И вот многие памятуют часом вельми резкие взаимообмены репликами помеж Путиным и Лукашенком. Ну и опошняя была недавно в Минске, когда Путин приезжал в якости уже премьер-министра в Минск, когда Лукашенко с довольно ехидной улыбкой, усмешкой сказал ему: «Как-то не могу привыкнуть к мысли, что мы уже не коллеги». И Путин не знайшовся, что отказать, когда я правильно памятую Юру.
Так. Петр, ну а вось я памятаю, что вы в 96-м годе были у Менску и осветляли перипетии тогочасного белорусского конституционного референдума и при этом бачили белорусского лидера, так бы мовить, у справе. Да. Так вот, на ваш погляд, как складутся, какими будут особистые отношения помеж Медведевым и Лукашенком, и уже такое дитячее питание, кто из них переможет как особа?
Ну, опять правильно, дитячее, потому что это не политологический взгляд, а вот просто взгляд человека. Мне-то кажется, что Лукашенко более сильная личность, чем Медведев. Он, безусловно, обладает тем, что называется харизмой, да, пусть и отрицательной, но обладает. Это точно, и я помню его, я видел его близко, видел его в общении, даже, по-моему, сам с ним разговаривал. У Путина в общении с Лукашенко все-таки на помощь приходила его профессиональная выучка, которой у Медведева нет. Так что думаю, что вот в столкновении личностей у Лукашенко посильнее будет.
Ну и еще про, так бы мовить, уж таки великую политику. Ну, интеграция Беларуси с Россией почалась, сдается, с самого дня объявления белорусской независимости. Вот объединяемся мы с вами. В 96-м годе была супольность, в 97-м союз, в 99-м собрались они бы то будовать союзную державу. Ну и зараз уже так сдается, что все пришли до высновы, что ну это вот немогчимо. Але вот это все, это кто? Это вот мы с вами, политики, а народы? Вот насколько эта идея объединения с Беларусью живая в душе русского народа?
Вы знаете, вопрос, по-моему, не имеющий какого-то маломальски достоверного ответа. И вот почему. Не потому, что это касается именно Белоруссии, а потому что последние самые годы, там, скажем, 8 последних лет, показали, что россияне не в состоянии действовать сколько-нибудь сплоченно. Еще высказываться единодушно это способно, но, вот это очень важно, только негативно. Что показало отношение к грузинам, к эстонцам, к латышам, к украинцам. А поскольку к белорусам, я думаю, в целом отношение положительное, то оно и не выражается никак.
Но все-таки, коли вы попросили отказать, вот, опошнее питание, вы думаете, при президенте Медведеве, вот будет он 4 года, отбудется какая-нибудь интеграция реальная Москвы и Минска?
Ну, мы возвращаемся к той проблеме, которую уже немножко обсуждали, да? Хотя российское телевидение изо всех сил рекламирует нового президента, и по самым последним социологическим исследованиям Медведев на телеэкране занимает в полтора раза больше времени, чем Путин, и показывает его в полтора раза больше. Однако же при всем этом путинский рейтинг превышает медведевский в те же самые полтора раза. Это значит, что хозяин в стране сейчас не президент, а премьер-министр. А значит, курс его будет продолжаться. Вот вам, я думаю, ответ. Значит, в ближайшее время интеграции не будет.
З адным з кіраўнікоў расійскай службы радыё «Свабода» пісьменнікам Пятром Вайлем гутарылі Александр Лукашук і Юры Дракахруст. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды». Сёння празаік Віктар Касько чытае фрагмент апавядання «Зазірнуць у вочы зверу».
І быў яшчэ на гэтай зямлі я. Гэта калі на краі свету, на чужыне, здешнюю, свою хвравитую пекучую мару, якая ще з-под паскового дзяцінства зводила и гняла меня, але про все по парадку. Почалося это на болоте. Подпасывал я, як кажуть, у нас товар. Старейшие хлопцы гуляли у карты, а меня послали отвернуть овешек, что отбились от статку и столпились каля канавы. По другий бок той канавы стоял велизный шерый собака. Я еще покивал ему дубцом, але он и не мергнул мой бок. Я пригляделся, по теле побегли мурашки. Я еще не ведал, что это был волк, але это был ён. И мы довольно долго глядались одно в одного. Волк перескочил про сканал, схопил и скинул себе на плечи овечку. Лена проклипил метров с пять и пустил овечку долу. И тая потрухала побач с ним, небы вел ён ее у рай. А я нерухомо стоял на другим березе канавы, захлинаючись от наплыву нечего першобытного, дремотно-лесного, что охутывало, прочиналося и во мне. Под сведомый протест супред такого нахабного рабовництва, бездопоможность, разгубленность и опекающая до грачих слез незгода с этой звериной сутностью. И тое засталося при мне на все життё. Нібито я уже тогда ведал, ти прочувал, что гэты малюнок з моего будучого життя, лёс мой. Нехто, такі ж печорно-шэры, мимохать, набежить на мене и вскине на плеч, и выдыхню в повернутое уже до неба в ухо. Урай, алюшки у мой рай. И я, да не только я, все, кто побач со мной, одноражение с забитой те очмурной приголовшенной памятью, отрученная повседенными казаннями, промолочные реки с кисельными берегами, что текли зусім недалеко от нас, кинемся у той волчий рай, потепаем за оком, забывшуюся про его волчую скуру. Бо в этой волчьей скуре нам, задернувшим, заслепленным воком на той свет, ухопивши перетятым горлом того светного поветра, будем мститься Збавитель наш Мессия. Але про тое, что было тады, коли я прибег до хлопцев и крыху очомився, меня спытали, чи зазернул я у очи вовку. Щиро кажучи, я этого не помню уже. Не до вспоминов было на тую дичачую розпачную хвилину. И тому не вельми схлусив, коли сказал, не, в очи мы со звером не сошлися. Хлопцы ухвалили меня. Человеку глядеть у очи звера нельга. У звера одразу ж починается звериная, а человек слупенее, як бы зрастается с землей. Душа его проспяты, отходит у землю, и неведомо, куда она пойдет, где опынется. Это меня и наполохало, а еще больше сдивилось, подобалось. Мне до смерти хотелось осустреться с матью, ее душой, что пошла уже на той свет. Я про себя молила в этом долгие мои сирочие мулкие ночи. Не, я не прагнул и не просил их смерти. Неспынно только думал, чекал и сподевался, и никак не мог поверить в незворотность человеческого помирания, а тем больше в кончатковую смерть мати. И як же я клял и ганил себе тады, что не загадался зазернуть в очи зверу. Одразу ж мог переиначить все свое життё. Моя душа пошла бы вслед за матчиной, я напоткал бы ее след и не назболил бы ей.